Тема дня.
Отец американской нации. Первый президент Соединенных Штатов Америки Джордж Вашингтон. День его рождения, 22 февраля 1732 года, значим для американцев и сегодня. Каждый год в этот день, перед открытием сессии Конгресса, зачитывается прощальное обращение Вашингтона, в котором он дает наказ своим соотечественникам поддерживать мир и согласие со всеми странами. Джордж Вашингтон. Человек, стоявший у истоков американской государственности и определивший облик этой страны на столетия вперед.
Джордж Вашингтон родился в семье землевладельца 22 февраля 1732 года, но весьма родовитого землевладельца. В этой части разберемся в том, как Вашингтон из уготованной ему карьеры землемера стал президентом нового молодого государства. А поможет нам в этом писатель-переводчик, автор книги «Джордж Вашингтон» из серии «Жизнь замечательных людей» Екатерина Глаголева. Екатерина Владимировна, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Екатерина Владимировна, для начала очень хочется узнать, все-таки как правильно, Вашингтон или Вашингтон? Или здесь нет никакой разницы?
Ну, если уж совсем точно, то по-английски он произносится Вашингтон, поэтому ударение на первый слог, и мне лично это больше нравится ударение на первый слог, но как-то вот наши соотечественники привыкли к произношению Вашингтон, поэтому, наверное, кому как больше нравится. Но ударение, в принципе, на первый слог.
Мне тоже всегда так казалось, я просто всегда исходил из того, что Вашингтон — это столица, а Вашингтон — это историческая личность.
Ну, произносятся одинаково и столица, и историческая личность.
Ну, это да.
Это не имеет значения, но, в принципе, ударение на первый слог звучит как-то более аристократично.
Согласен с вами. Кстати, тогда сразу и к биографии Джорджа Вашингтона, собственно, о его аристократических корнях. Насколько я понимаю, родился он не просто в семье землевладельца, а весьма родовитого землевладельца.
Ну, понимаете, что такое для Америки родовитый? Они, в принципе, пробивались своим трудом, и нельзя назвать его семью аристократией, тем более, что все его предки по линии отца умирали очень рано. Вот его собственный отец умер, ему было слегка за 40, и Вашингтон даже не ожидал, что он проживет такую длинную жизнь, почти 70 лет, 69 лет полных, потому что он пережил всех своих младших братьев. И до этого все Вашингтон умирали рано и просто не успевали как-то вот развиться и создать какую-то плантацию. Пробивались в основном за счет своей предприимчивости, энергичности, работоспособности. И сам Джордж, он был старшим сыном от второго брака своего отца и остался без отца в 11 лет. То есть он стал фактически главой семьи в 11 лет. У него была сестра и три брата, мать, небольшая плантация, и нужно было вот как-то с этим жить. Два его старших брата, единокровных, ему, конечно, чем-то помогали, но у них уже были свои семьи, и поэтому они не могли завалить на себя заботу еще об одной семье довольно большой. Так что нельзя сказать, что Вашингтоны были богатыми, но он всегда стремился в аристократический круг, для него это был ориентир, и его взял под крыло сосед, лорд Фэрфакс, для которого Вашингтон с 15 лет работал межевщиком. В обязанности входило делать картографическую съемку местности, делить ее на участки, которые потом можно было приобрести английским аристократам. И вот этот лорд Фэрфакс взял его под свое крыло, давал ему читать книги, занимался его образованием, воспитанием, потому что Вашингтон, опять же, из-за смерти отца не смог получить образование в Англии, как его старшие братья. Его мать считала, что образование не нужно, он так не считал. И он всю жизнь чувствовал вот этот недостаток, пробел в своем образовании, который он пытался восполнить за счет чтения книг и самообразования. И вот именно это определило весь его характер, можно сказать. Во-первых, он понял, что ответственность — это тяжелый груз, когда он старше, когда на нем лежит ответственность за семью. Во-вторых, он понимал, что он стоит не выше других, и ему нужно прислушиваться к другим людям, принимать от них все лучшее. В-третьих, он всегда занимался своим образованием, всегда старался узнать что-то новое из разных областей. Он был очень наблюдательным, неприхотливым в быту, потому что жизнь Макшейдера — это же надо верхом объезжать огромные территории, дождь, снег, по бездорожью, встречаться с опасностями, потому что могут быть и индейцы, и всякие естественные преграды. Один раз под ним загорелось соломенная подстилка, на которой он спал ночью от костра. То есть там всякие были неприятные сюрпризы. И он еще понял, что чтобы чего-то достичь в жизни, чтобы выдвинуться, нужно делать то, что до тебя не делал никто и за что никто другой не решался браться. Вот так он согласился на миссию дипломатическую к французам перед началом Семилетней войны, которая началась как раз с конфликта между французами и англичанами в Северной Америке. Ему пришлось общаться с индейцами, пережить множество невзгод, рисковать жизнью. За эту миссию не брался никто, ему было 18 лет. И он понял, что это его шанс заявить о себе, чтобы его заметили, на него обратили внимание. Да, он хотел сделать карьеру, но эту карьеру он делал за счет своих собственных усилий и выдающихся каких-то поступков. И в дальнейшем, когда у него что-то не получалось, он никогда не винил в этом кого-то другого. Вот это был принцип личной ответственности, который очень характерен для американцев вообще и для Вашингтона в частности.
Екатерина Владимировна, простите, а я правильно понимаю, что, ну вот исходя из таких вводных данных, ничто политическую карьеру не предвещало? То есть как бы, ну вот зажиточный плантатор с там своим наделом, который, в общем-то, в политику не стремился, или нет?
Совершенно верно вы понимаете, потому что Вашингтон сначала стремился быть военным. Он мечтал о карьере офицера, чтобы получить британский офицерский патент. В Америке тогда это было верхом, так скажем, карьеры молодого человека. Естественно, он мог купить и плантацию, что он и сделал. Но когда он понял, что для англичан американцы – это люди второго сорта, и не так-то просто купить вот этот офицерский патент, в его положении это не получалось, несмотря на все его подвиги и самопожертвования, он стал плантатором и стал заниматься, чем все его соседи. Он жил в Вирджинии, там выращивали знаменитый вирджинский табак. Здесь ему тоже не повезло, потому что у всех табак родился хорошо, получались большие урожаи, а у него как-то вот все не так. То недород, то засуха, то там какие-то болезни и так далее. Тогда он стал диверсифицировать свою продукцию, пытался какие-то новые найти культуры, которые можно выращивать, там пшеницу, гречиху, что-то еще. Интересное, кстати, отношение его к рабам, потому что Вашингтон был рабовладельцем, чем многие кололи потом ему глаза, что называется, но просто по-другому жить тогда было нельзя, потому что экономика южных штатов, колоний британских, основывалась именно на рабском труде. Выращивать табак – это очень тяжелое, трудоемкое производство, и нужно было иметь рабов, чтобы они этим занимались. И он считал, опять же, что если раб должен хорошо работать, то хозяин должен обеспечивать ему приемлемые условия жизни. То есть раба надо кормить, одевать, лечить. Если у него заболевали рабы, он вызывал к ним врача, добывал лекарства и так далее. То есть у него рабы были всем обеспечены. Более того, они имели право по воскресеньям ходить в город и продавать то, что они там, допустим, выращивали птицу и могли продавать цыплят или яйца. А некоторым особо доверенным рабам он позволял ходить на охоту с оружием. Вы представляете, да?
То есть гуманный хозяин.
Дать рабу ружье. Но если они бежали, потому что все равно сбегали, значит, они были неблагодарными. И он их разыскивал, наказывал. И самым тяжелым наказанием было продать на острова, там, Барбадос, колонии вот эти вот, в Ист-Индию, потому что там с рабами обращались очень жестоко. Назидание, так скажем, остальным, за третий побег вот он мог так сделать, отправить его в эти колонии.
Как все-таки сложилась его политическая история? Как его выбрали в этот континентальный конвент?
После войны, которая закончилась окончательно в 1783 году подписанием мира, все думали, что Вашингтон, который обладал всей полнотой практически диктаторской власти, будет как-то стремиться сделать карьеру политическую. Вместо этого он вернул Конгрессу патент главнокомандующего вооруженных сил, который выдал ему Конгресс, сказал, что он свою миссию выполнил и уехал в свое поместье. Когда король Георг III об этом узнал, он не поверил сначала, потом сказал, да, действительно, ты величайший человек. Никто не мог себе представить, что можно отказаться от диктаторской власти и стать простым помещиком. Вот тогда был создан орден Цинцинната. Ну, это из римской истории, когда человек, участвовавший в сражениях, после победы удалился в свое имение и стал пахарем. То же самое Вашингтон. Он жил в своем имении Маунт-Вернон, он занимался сельским хозяйством. Кстати, мало кто знает, что помимо того, что Вашингтон был главнокомандующим и президентом, он еще отец американского мула. Он занимался экспериментами по скрещиванию ослов и лошадей, получил мула и продавал их. Вот до этого мало кто этим занимался, вот он первый практически начал это делать. Он занимался работами, чтобы сделать реку Потомак судоходной. То есть у него было множество этих проектов, но когда нужно было вот сформировать американское новое государство с президентским правлением, пришли к выводу, что нужна сильная президентская республика, все взгляды обратились на него. Он, в общем-то, к этому не стремился, но ему все его друзья и даже Лафайет из Франции говорили, что вот кроме вас некому. Вы единственный авторитет. Вам люди поверят, за вами пойдут. И он стал единственным американским президентом, который был дважды избран единогласно на этот высокий пост.
У него, получается, была хорошая предвыборная кампания «Победа в войне за независимость».
После этого прошло 6 лет, и многие люди были разочарованы результатами независимости, поэтому ситуация была именно сложная. Если бы было все хорошо, президентом мог бы стать кто угодно. Но все обратились именно к нему, потому что он себя зарекомендовал очень хорошо во время этой войны тем, что он разделял тяготы простых солдат. Он понимал проблемы людей. То есть вот, допустим, его армия зимует в Вэлли-Фордж. Он едет в Филадельфию с докладом Конгрессу о том, как развиваются военные действия. В Филадельфии все вот эти члены Конгресса на балах, на пирах, его солдаты мерзнут на снегу. И вот он делает свой отчет и возвращается к ним. А в конце войны офицеры были недовольны тем, что им там не заплатили жалования и так далее, и практически были на грани бунта. И мог вспыхнуть вот этот офицерский бунт, могла начаться новая война. Вашингтон вышел к ним, хотел прочитать им что-то по бумажке. Он был плохой оратор, кстати, что тоже отвращало его от политической карьеры. Хотя он избирался в местные органы власти, но это все-таки не тот политический уровень для такого человека, как он. Так вот, он вышел с речью, написанной на листочке, и уже не мог прочитать ее, потому что глаза ослабли, достал очки и сказал: «Вот я на службе Отечеству, зрения лишился, так что извините, я надену очки и прочитаю вам свою речь». И вот этот один-единственный его жест произвел гораздо большее впечатление, чем любые уговоры и прочие меры, потому что офицеры ему верили действительно. Он же был с ними все это время. Он был рядом и впереди. Поэтому если он не жалуется, почему они должны роптать? Угу. Вот такой был высокий авторитет.
Продолжение беседы с Екатериной Глаголевой о судьбе и жизни первого президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Вашингтона слушайте во второй части программы.
Тема дня.